Флавиус Арделян. Миазмы. Скырба святого с красной веревкой. Пузырь мира и не мира. Перевод с румынского Наталья Асаяну. Текст читает Дементьев Илья. Скырба святого с красной веревкой. Пролегомена к трактату о сопротивлении материалов, содержащие сведения о рождении жизни и смерти святого Тауша. А именно, его приключения от Гайстерштата до Мандрагоры. Что он делал, что говорил, что видел и что чувствовал между миром и не миром. Поведал скелет Бартоломеус костяной кулак, записал Флавиус Арделян. Эта история о дружбе посвящается Алексу Мюнцу. Кто может назвать мертвым того, чьи слова все еще вынуждают нас умолкнуть и чьи чувства по-прежнему движут нами? Клайв Баркер. Сотканный мир. Пасмурным зимним утром, где-то по дороге между Каркарой и Тедисбахом, простенькая кибитка рассекала надвое заснеженное поле. Путь, проложенный в давние времена до Доры и Вислы, идущий через Аль-Рауну и Изваруль-Бабей, дремал, притаившись под снегом, и лишь тот, кто уже бывал в здешних местах, знал, куда надо поворачивать и что лежит в каждой из сторон света. Потому нередко случалось так, что тут или там какой-нибудь усталый пилигрим останавливался, потеряв ориентиры, и ждал, не покажется ли путешественник, едущий верхом, а то и, если удача смилостивится, ведущий в поводу еще одну лошадь, чтобы можно было поскорее убраться с этого поля. Так уж вышло, что удача нашего путника притомилась и задержалась поблизости, чтобы отдохнуть. Увидел он издалека кибитку и фигуру в длинном сером одеянии, восседающую на дощатом передке с поводьями в руках, правящую исхудалой клячей, которую годы не пощадили. Подъехав к путнику, возница остановил повозку и взмахнул костяной рукой, поприветствовал собрата по странствиям. «Куда?» — спросил он.
«В Аль-Рауну?»
— тотчас же был ответ. «А, Аль-Рауна! Я как раз туда и направляюсь, дорогой путник!» Проговорил возница и лишенными плоти пальцами указал на кучу ветоши и всякого тряпья у себя за спиной, где что-то было спрятано. «В тех стенах мне предстоит вернуть один тяжкий долг».
«Подвезешь?» —
спросил путник. «А как иначе?»
«Останься на черепе, что виднелся под капюшоном хоть клочок кожи, эта кожа собралась бы складками, изображая улыбку».
«И сколько ты с меня возьмешь, славный возница?» — спросил путник, в ответ на что скелет заявил, дескать, «не время и не место для таких разговоров. Лучше побыстрее забираться в кибитку, пока поле напрочь не засыпало снегом, а о плате можно поговорить и по дороге к стенам Аль-Рауны».
«Смотри, возница, не обмани меня, не ровен час запросишь больше, чем я могу дать».
Скелет заверил путника, что никогда не просит больше, чем человек может отдать. И вообще, его плата по силам любому.
«На дорогу уйдет 5 дней, считая время на отдых и сон», — прибавил скелет. «Только ты учти, дорогой путник, что я по натуре рассказчик, и мне нравится коротать долгий путь, повествуя байки выдуманные и байки правдивые. А моя выдумка может быть чьей-то правдой или наоборот. Так что, коли запутаешься, кто есть кто и о чем вообще речь, не пугайся. Это всего лишь правдивая выдумка и выдуманная правда».
«Талика байк еще никому ни разу не навредила», —
сказал путник и услышал, как скелет клацает зубами, торчащими из голых челюстей, не от холода,
а, судя по всему, от смеха. Путник замолчал и вознамерился слушать. Забравшись на передок кибитки, на место подле скелета он бросил взгляд назад, пытаясь по очертаниям догадаться, что скрывается под кучей тряпья. Не догадавшись, спросил: «Что ты везешь, братьям, в Альрауне?» Но на это скелет ответил, дескать: «Не твое дело, дорогой пилигрим».
«Скверно смотреть назад», — прибавил он. «Ничего там нет хорошего. Лучше устреми взгляд свой зоркий. Ох, прости, я только сейчас заметил, что у тебя только один глаз. На дорогу, да навостри уши, ибо я поведаю тебе самую примечательную историю из всех, какие случались в этих краях».
«Это какую? Возница?» — спросил одноглазый.
«Я расскажу тебе про Альрауну, которая раньше звалась Мандрагорой, чтобы ты изведал историю города, прежде чем подъедешь к его воротам».
Примечание. Альраун — существо, обитающее в корнях растения мандрагора, согласно поверью, бытовавшему в средневековой Европе. Конец примечания.
«Расскажу, как воздвигли ее неустанным трудом потомки Метрегуны. А еще расскажу про святого Тауша, защитника Мандрагоры, как он родился, рос и как отправился в мир воздвигать города. И смею предположить, еще до того, как покажутся вдали городские стены, познаешь ты историю тайную, и зримую как самой Мандрагоры, так и ее святого».
Примечание. Метрегуна. В строгом смысле слова румынское название белладонны, красавки. Однако исторически сложилось так, что оно используется в народе как синоним все той же Мандрагоры, косвенным подтверждением чему может служить книга известного румынского историка и писателя Мирчи Элиади «Залмоксис. Исчезающий бог», изданная на английском языке. Одна из ее глав именуется «Культ Мандрагоры в Румынии», в то время как в стихах, приведенных параллельно на румынском и английском, встречается именно «Метрегуна». О причине путаницы с названием двух растений нет единого мнения. Возможно, дело всего лишь в том, что они по-румынски звучат похоже и оба имеют непосредственное отношение к магическим обрядам. Тем не менее, культовый статус имеет только Мандрагора. Она же в этой книге «Метрегуна». Конец примечания.
«Но не забывай, драгоценный мой путник, что одному выдумка, то другому правда и наоборот. Так что, коли запутаешься, кто есть кто и о чем вообще речь, не пугайся, ведь это всего лишь выдумка, то бишь самая правдивая правда».
«А как же плата?» — опять осведомился путник и услышал в ответ:
«Плату обсудим вечером у костра, как нагрянет ночь. А до той поры молчи и слушай, что я тебе расскажу».
«Слушаю, возница, слушаю. Только скажи мне вот о чем, чтобы я ведал. Откуда тебе известно про жизнь и смерть Тауша и про эту его Мандрагору?»
«Мне все это известно, потому что имя мое — Бартоломеус Костяной Кулак. Славен я, как грозный рассказчик, и все видел сам. А теперь слушай».
И вот так начал скелет свое повествование.
Часть первая, в которой предполагается. Глава первая, в которой мы узнаем о том, как Тауш появился на свет в крепости духов и как все указывало на то, что быть ему знаменитым человеком. А еще о трех знамениях, что сопровождали его рождение.
Тауш родился в городе под названием Гайстерштадт. И вошел он в мир в то самое мгновение, которое появляется между днем и ночью и немедля исчезает. Вот ты его видишь, чуешь, а вот оно взяло и сгинуло. И прояви, матушка, хоть малую талику небрежности, она бы потеряла свое дитя. Выскочило бы оно у нее меж бедер наружу. И завершилась бы наша история еще до начала. Раз — и все. Но повитухи, бабки древние и мудрые, Знали, как надо держать младенца и какие слова следует нашептать, чтобы прогнать окружившую его пустоту. Так что мгновение минуло, а Тауш остался. Ох, и рады были его мать и отец, ибо, видишь ли, оказался он их первым ребенком, и ему суждено было остаться единственным. А когда они узнали от повитух, что маленький Тауш родился в шапочке, то есть сделается известным человеком, да не в одном лишь Гайстерштате, великое веселье охватило дом. Мать его проклинала свои мучения, что длились часами, очень уж трудно шли роды. Как будто мир, в коем Тауш жил прежде жизни, был самым лучшим, а этот, снаружи, показался ему какой-то жуткой дырой. Но потом, узрев добрые знаки в нем самом и вокруг него, шепотом попросила прощения, и весь дом лил над ним слезы, и были то слезы радости. «Какие знаки, спрашиваешь?» «Ну, видишь ли, он еще даже не вышел целиком. Половина его маленького тельца все еще оставалась внутри матери, когда появился первый знак. Мучительные вопли роженицы и крики, которыми повитухи ее подбадривали. Все это затихло, едва Тауш высунул голову в мир, а те, кого в доме не было, люди на улицах, в домах и рынках, позже клялись и божились, что все в мире остановилось. Ветер улегся, животные притихли, дети бросили игры, люди умолкли, жучки-паучки замерли, небеса застыли и даже мысли оцепенели». Тишина воцарилась в Гайстерштате и окрестностях. Люди и звери молчали, недвижные, покуда Тауша не извлекли из утробы матери и не вложили ей в руки. И все вокруг, просыпаясь, боялись вернуться в этот мир, ибо обитель тишины, куда перенес их маленький Тауш, была слаще сладкого. Некоторые избрали своим уделом вечное молчание, больше не сказали ни словечка — о движениях стали редкими и скупыми. Так сильна оказалась ностальгия по тем мгновениям, когда Тауш высунул голову из материнского лона, решил с горечью, что в мире слишком много шума. И был еще один знак. Через несколько дней после рождения, когда все в Гайстерштате проснулись утром и мучились потом несколько часов беспокойством, что-то шло не так, как обычно.
А что именно?
Сам не знаю. Но как-то все было неправильно. Только к вечеру они поняли, что стряслось, и отправились искать тараканов и прочих козявок, ползучих да летучих по погребам и кладовкам, под мостами и в садах, однако во всем Гайстерштате от насекомых не осталось ни следа. Больше ни в кого не впивались комары, блохи не кусали, пчелы исчезли целыми роями. Жуки-рогачи не возились на земле. Целый день провели жители города без жужжания и стрекота, прежде чем поняли, что эта тишина жужжит и звенит в ушах громче любого насекомого в целом мире. Говорят, многих обуял страх. Ведь известно, что насекомые жили на земле задолго до человека, а еще... что им суждено властвовать тут и после гибели людской, возводя замки-муравейники из праха наших тел. Но так уж вышло в Гайстерштате, что все букашки-таракашки взяли и исчезли. Остались люди, ущербные, одни-одинешеньки, а это, если верить молве, может означать лишь конец всем и всему, да еще и тому, что могло бы приключиться отсюда». И дотуда. Но недолго они боялись, потому что какой-то парнишка выбежал на рынок и заорал во все горло, дескать, там, в том доме, где родился на днях малец, как бишь его, Тауш, стоит такой шум, такой гул и такое жужжание, что прям стены трясутся и окна дребезжат. и все, кто только мог, бросились туда стремглав, так что вскоре весь город собрался окрест дома младенца Тауша, где яблоку негде было упасть, и слушал гомон насекомых, доносящихся из жилища бедных родителей, кои стояли на крыльце и только плечами пожимали, объясняя соседям, мол, «Дитятка всю ночь плакала», а теперь, когда все букашки-таракашки сползлись к нему в комнату, спи-таки, ангелочек. Это и было второе чудо при рождении маленького Тауша, святого Мандрагоры. «Откуда я о нем знаю, спрашиваешь ты меня, дорогой путник? От отца моего, славного рассказчика, а в роду нашем, как говорится, щепка от полена далеко не улетит». Да и косточка от скелета далеко не укатится. А третье, спрашиваешь? Хочешь узнать про третье чудо? Было и третье. Ты верно догадался. Да и прочие могли бы сохраниться, сбереги их кто-нибудь. Будь прокляты те рассказчики, которые знают, да не повествуют. Прежде чем я поведаю тебе о третьем чуде, должен ты узнать кое-что о совете старейшин Гайстерштата и о том, почему он в те времена так прославился везде и всюду. Как ты отлично знаешь, дорогой попутчик, в этой части ступни Топала принято, чтобы у каждого города был совет старейшин, которые наставляют горожан днем и оберегают ночью. «Коли не знал ты, в Альрауне, куда мы направляемся, тоже такое имеется. И более того, в наши дни там есть еще и городской совет, что бы это ни значило. Но с ним, как сказывают, лучше не связываться и в дела его носа не совать. Ну так вот, чтобы понять третье чудо, знать ты о совете Гайстерштата должен следующее. Никто в городе никогда его не видел, потому что собрали его не из самых старых горожан, а из таких стариков, что старше и быть не может, то бишь из покойников. Да-да, ты правильно понял, собрание-то было из мертвых, и не просто мертвых, а те, кто приставился давным-давно, не вчера и не позавчера. От тел их остались лишь рассеявшийся прах да раскрошившиеся кости. Словом, совет старейшин Гайстерштата был целиком и полностью сборищем древних призраков. «Ну что ты так вытаращился на меня своим единственным глазом? Я же просто говорю то, что слышал сам!» «Коли верить молве, в доме собраний привидения время от времени устраивали сборище». Решали то да сё, а потом какой-нибудь важный горожанин, не из совета, а из тех, кто ему служил, выходил на площадь и сообщал народу обо всем, что замыслили духи, ибо те, овеянные хладными, али теплыми тенями, из мира своего никому неведомого, руководили Гайстерштатом. «Почему я тебе все это рассказал?» «Чтобы ты понял, до чего великим был день, когда перед домом маленького Тауша на каменных ступеньках крыльца появился тот самый важный человек, о котором я упомянул, и стоя бок о бок с родителями младенца, коих выгнали из дома на час-другой, объявил собравшимся зевакам, что в этот самый день и даже в этот самый момент духи Гайстерштата собрались держать совет вокруг колыбельки, где умиротворенно лепетал младенец Тауш. Совет все длился и длился, и лишь к вечеру глашатай, так ни слова и не сказав толпе, ушел с крыльца и направился к дому собраний, размахивая руками, будто выкраивая в столпотворении место для свиты своей незримой. Вошел туда, двери чуток придержал, видать, сперва впустил всех духов правотворцев, да и запер. О чем говорили на том странном собрании, никто не расскажет. Разве что букашки-таракашки, но кому охота их расспрашивать? Вот так миновал первый год Тауша в Гайстерштате. И люди один за другим потихоньку начали привыкать к тишине и недвижности, которые охватывали город и как будто бы весь мир, к исчезновению всех жучков-паучков на день,
на два, покуда собирались те в комнате маленького Тауша, если он не мог спать, или у него болел животик, как у любого другого младенца, и к тому, как иной раз дом собрания оставался на целый день покинутым, а глашатый призраков стоял в дозоре на каменном крыльце дома, где дитя по имени Тауш лопотало, будто разговаривая с воздухом.